Друзья, ваша реакция вполне закономерна. После экзаменов можно свободно вздохнуть. И знаете, конечно, сейчас, возможно, не самое подходящее время для догматики, но мы попробуем, чтобы он был максимально интересным. Давайте мы еще поднапряжем свое внимание и поговорим немножко о догматике, о основах христианской веры. Что нужно, чтобы спастись? Основной вопрос. Ребенок растет, и первое, что он должен понять, он нуждается в спасении. В спасении чего? Во-первых, от ада, от вечных мучений. Это очень отрезвляет. Разговор о смерти. Потом, от чего нужно спастись? От самого себя. Чтобы научиться отсекать ненужные действия, ненужные чувствования, ненужные мысли. Как это нужно делать? Для этого нужна работа Духа Святого. И мы с вами говорили, что спасение – это такое довольно объемное слово, которое включает в себя очень много действий. Это и оправдание, это и освящение, искупление, усыновление, это и очищение, это и приобщение, и это и общение. Все вместе входит в одно такое объемное, к сожалению, довольно привычное для нас слово «спасение». Итак, мы продолжаем. Давайте мы с вами вспомним, на чем мы закончили. Мы с вами говорили о трех таинствах веры. Хочу отметить вот это слово «таинство». Что это за слово? Некоторые конфессии официальные пользуются им в своем смысле. Таинство в смысле, что в этом включен элемент тайны. Вот и все. То есть мы понимаем это верой, потому что логикой и разумом далеко мы не можем понять, почему, например, мы должны иногда делать. Мы должны верой брать. Итак, друзья, мы поговорили о трех условиях таинства веры. Чтобы спастись, во-первых, нужно что? Покаяние. Что такое покаяние? Что такое покаяние? Обращение к Богу. В тот момент, когда человек верой возлагает на Христа свою надежду, в тот момент его сердце озаряется покаянием, сокрушением. Бог очищает душу. Обычно это происходит в слезах. Антоний Великий писал так. Слезы – это елей очей. Вот как дождь омывает землю и делает ее чище, вот так слезы могут очистить нашу душу. Поэтому это одно из заповедей блаженства, блаженны плачущие. Не потому, что человеку плохо или что-то болит, а видение духовное заставляет его горевать и сокрушаться о своем состоянии. И потом мы говорили с вами о крещении, да? И на этом мы закончили. Давайте мы, то есть мы тот урок закончили. Мы сейчас немножко поговорим о крещении, буквально 5 минут. И перейдем к третьей стадии, это вечеря Господня. Итак, что такое крещение? Мы с вами говорили, крещение – это завет. Это таким бытовым языком контракт. Бог говорит, я инициатор спасения. С моей стороны все, что надо было сделать, я сделал. А теперь твоя очередь. Как ты? Человек возлагает на Христа свое упование и говорит, Бог, в доказательство, что мы с тобой вместе, что у нас есть связь по вертикали, вступай в воду. Итак, я кратко повторю, что крещение не спасает. Если ребенок спросит, крещение спасает, мы скажем, как вода, нет. Но оно участвует в спасении человека. И мы говорили, что в осуждении крещение не участвует. Ну, например, если человек по каким-то причинам сломал себе ноги, да? Или, например, человек старый-старый на инвалидной коляске, он не может физически принять крещение. Он будет спасен, потому что обстоятельства не способствуют. Но в духе он хочет. Как тот разбойник на кресте, никто ему гвозди не срывал, иди прими крещение, а потом на крест обратно и возносись в рай. Нет, ныне же будешь со мной в раю. Почему? Потому что крещение, оно участвует только в спасении, не в осуждении. Итак, какие условия? Вот, например, ребенок скажет, папа, мама, для меня это великая честь, я хочу принять крещение. Что для этого нужно? Мы ему говорим, подожди, подожди, зеленый свет пока еще не зажжен. Для этого нужно определенное действие. Первое. Условие водного крещения. Можно записать. Охотное принятие Слова Божьего. Это одно из первых условий. Можно ссылку записать, Деяние 2.41. Охотно принявшие Слово Его крестились. Текст можно не писать, просто ссылочку. Деяние 2.41. Второе условие – покаяние. Мы об этом говорили. Есть Один, два, три. Первый шаг, второй шаг, третий шаг. Первый шаг – это покаяние. Да, условия. Первый шаг. Смотрите, вот давайте мы определимся. Вот четко запомним формулу. Сначала идет вера. Вера от чего? От слышания. А слышание от чего? От Слова Божия. То есть вера – это первично. Дальше. Откуда человек верит? От Слова Божьего. Первое действие в нем – покаяние. Таинство покаяния. Помните, да? Мы называем таинство покаяния возрождением. Немножко формулировка у нас, когда человек просто покаялся. Неверующие тоже каются, и каждый день каются. Ой, почему я, например, нагрубил боссу, меня уволили? Господи, прости. Там. Ну, как бы он сокрушается, но не потому, что он хочет спастись. А таинство покаяния – это именно возрождение. То есть, первое – это покаяние, второе – крещение, третье – вечеря Господня. Итак, еще одно вот условие мы запишем. Покаяние – условие. То есть, хочешь принять крещение – покайся. Деяние 2.38. Покайтесь и докрестится каждый из вас. И докреститься – это не в смысле, что нужно знамение креста. И докреститься, да, или докреститься. Сколько раз можно принимать крещение? Кто думает, как? А если в младенческом возрасте ребенок был крещен, его можно во взрослом крестить? Ну вот видите, не один раз. Осознанно один раз. Осознанно. Вот это надо запомнить. Осознанно один раз. Итак, третье – вера от всего сердца. Помните, Филиппу спрашивает, если веруешь от всего сердца, можно. Когда ребенок, например, спрашивает, папа, я хочу принять крещение, ты веруешь от всего сердца? Пожалуйста, вопрос. Что? Где как? Ну, в нашем братстве есть практика, что перекрещивали. Библия нам не дает четких указаний, то есть она оставляет это за церковью. Богослужебная практика или церковная практика, она разнится. Ну, например, в 15 веке, в 16, что крапление, что погружение, одинаково каралось, смертная казнь. Вот была статья, принял крещение у протестантов, смертная казнь. И там никто не разбирался краплением или полным погружением. Ты отсечен от мира, все, ты враг. У нас, я бы думал, что нужно перекрестить. Ну, это лично мое так. Если человека там, ну, побрызгали пару капель, ну, не было воды, ну, засуха. Но повести его на реку, собрать всю церковь, погружен человек в Христа, это нужно видимым образом сделать. И это, я думаю, что у нас получше практика, чем... Как? Да. Деяние 2.38. Да. Покайтесь и докреститься, пожалуйста.
Сестру крестили, чуть-чуть чуб ей не намочили. Угу.
Ну, значит, чуб не крещен, а она крещена. Пожалуйста. Друзья, вот такой момент. Христос зашел в воду, но был ли он погружен, мы не знаем. Вот здесь как бы нужно быть осторожным. Мы говорили с пастором Меноницким, он там 700 членов церкви. Говорит, мы краплением. Говорю, а мы погружением. Он говорит, не прописывает Библия. Я говорю, ну написано, где было много воды. Христос заходил в воду. А говорит, а разве он был погружен? Мы не знаем. То есть, возможно, что крещение в покаянии, Иоанново крещение, это одно из заблуждений. Это не равно наше крещение водное, по вере. Крещение Иоанново было крещение в покаянии. Оно уподобляется обрезанию Ветхого Завета. То есть, когда рождается, например, человек, он был обрезан. Почему? Это была национальная метка. Национальная метка принадлежности к Богу. Вот крещение Иоанново, оно как бы исходит из очищения закона по Моисею. Помните, когда омывши водою чистою, но было, окраска была именно вопрос покаяния. Наше крещение немножко другое. Оно другое. Мы потом будем говорить о заблуждениях о водном крещении. Ну, времени у нас нет, надо нам очень быстро идти. Итак, вера от всего сердца, если веруешь, то можно. Это условие. Место, да, пожалуйста, сейчас. Это 8 глава Деяния. Стих я не отметил. В середине. Или 8, или 10 стих. Вот что-то такое наподобие. Или 20 стих. Ну, уточните, пожалуйста. Итак, кто не может принимать крещение? Дети маленькие. не могут принимать крещение. У них нет осознанного восприятия решения каяться и идти за Богом. Хотя они могут где-то каяться, и это хорошо, когда дети ощущают в себе покаянный дух, но дети, они не имеют ответственности, как социальной, гражданской, тем более духовной. Дальше. Невменяемые люди не могут тоже осознать истину Божьего спасения, и они не заключают завета с Иисусом. То есть, если есть пробел, например, в разуме или помрачение, или, например, дефекты при рождении, то такие люди автоматически освобождаются. За них вопрос решен Христом. Итак, заблуждение в водном крещении. Я просто скажу, вы можете не записывать. Иоанново крещение – это не наше крещение по вере. Оно было пред таким вот вариантом или промежуточным вариантом нашего крещения. Итак, последняя фраза, запишем. Когда человек заходит в воду, он публично заявляет, или, например, вот можно так, берет микрофон, «Братья и сестры, я хочу вам кое-что сказать». Что он говорит? «Я вышел из мира». Вот это буквально, что когда человек заходит в воду, он говорит. Второе, «Я пришел в церковь Христа». Вот две фразы. Ну, да. Вода. Ну, символика не разваливается. Почему? Потому что символ вода. Например, когда крапление, например, человека четко, например, брызгают, да, например, у меннонитов. Мы не говорим за православных, мы даже не знаем, как у них. Или полное погружение. И там участвует вода. Только в какой форме она на человека как бы ложится, на его тело. Как вы думаете, вот я... Да. Это было естественно, да. Это было естественно. Друзья, я вышел из мира, или я умер для мира, или умер для греха. Это все одно и то же. Ну, то есть, как бы здесь игра, как бы одно дополняет другого. Просто для детей сегодня очень четко, например, все, я не принадлежу этому миру. Например, я умер. Ну, ты умер, а завтра он через 5 минут опять согрешил. Здесь нужно быть аккуратным. Вменяется праведность. Мы не говорим, что если человек вошел в воду, значит, он уже возродился. Нет. И то, что он больше не будет грешить. Вменяется праведность, как и на Христа был вменен грех. Христос не стал грешником, но он взял на себя грех. Вот так мы и принимаем веру. Пожалуйста.
А если человек покаялся и не исповедался, обязательно испытание или не обязательно? Как сейчас?
Я думаю, обязательно. Это мое личное. Что? Если человек, смотрите, когда нужно исповедоваться? Исповедание нужно в особых случаях, когда человек не может победить грех. Когда нет победы. А если он победил, не надо никуда идти. Зачем? Один и тот же грех, о нем может говорить и Дух Святой, и сатана. Вот как различить, когда беспокоит Дух Святой или когда сатана? Ну, бывает, что сатана, тебе нужно исповедоваться, нужно покаяться, нужно покаяться. Он говорит, ну я же покаялся, я победил грех, мне нужно еще раз, ты официально это не заявил. Вот можно запомнить вот так, очень хорошо помогает. До покаяния и оставления напоминает Дух Святой, а после напоминает дьявол. Он тревожит память, хочет человека лишить покоя, вот и все. И здесь нужно разбирать, кто говорит, внутренний голос, четко понимать, кто говорит. Да. Да. Напоминать грехи, говорят, как какой ты верующий, если ты так грешишь?
Ну, не побуждать к покаянию, получается. Ну, так получается. Ну,
вообще, он ангел на свет.
Да, пожалуйста, Александр Викторович.
Ну, просто непонятно.
Нет, понятно так, что Дух Святой отвечает, и человек, когда покаялся, обратился к Дух Святой больше не напоминает о грехе. Вроде, пока я вас одна с религиозным магазином, и я попал в крещение, народное собрание, я на закладе, я был друзьям, говорят, Саша, еще заведующий магазином вырвал, я уже три раза.
Друзья, вот еще такой момент. Если нет победы над грехом, что делать? Во-первых, молиться. Если опять нет победы, назначить пост. Помогает. Если опять это не помогает, подключить друзей, чтобы побыли в посте. Если и после этого уже нет победы, желательно поговорить со служителем, чтобы обнаружить причину, где вот этот все-таки мостик не разрублен, почему у человека нет победы. Это помогает, это реально. И нет такого человека, который бы стал искренне на колени, Господь ему не простил. Этого не бывает. Бог верит своему слову. Так, давайте мы пойдем дальше. Нам нужно бегло идти. Вечеря Господня. Третье. Третье таинство веры. Может, когда-нибудь мы поподробнее рассмотрим вопрос крещения. Это чрезвычайно важно. Теперь о вечере Господней. Друзья, вечеря Господня – это то таинство, которое поддерживает нашу связь с Богом. Помните, мы с вами говорили, что покаяние и крещение, они как бы налаживают эту связь с Богом, то есть прокладывается канал общения с Богом, а через участие в вечере Господней мы поддерживаем наше общение с Христом на должном уровне. Это необходимые условия для спасения. Сейчас мы об этом поговорим. Дело в том, что, смотрите, из-за того, что вечерю Господню понимали превратно в разные времена, сегодня есть две крайности, в которые впадают люди церкви. Первое. Они говорят, что вечеря Господня не несет в себе никакого духовного смысла. Это просто обряд, который нужно исполнять. То есть, как заповедь Господня, которую нужно исполнять. Вы соглашаетесь с этим или нет? Мы с этим не можем согласиться, потому что мы понимаем, например, вот слова Павла. «Если кто ест и пьет в осуждении себе, а того немощны из вас и больны, и немало умирает». То есть, если это никак не влияет на мою духовную жизнь, как это можно считать обрядом? Однозначно, в ней есть какая-то духовная сила. Какая? Если я поучаствую в вечере, значит, я спасен? Здесь нужно быть очень осторожным. Мы получаем духовную силу для святой жизни. Это формула библейская. Из этого учения не надо делать. Как только люди пытались понять эту заповедь, они впадали в крайности. Вторая крайность, вот первая, что там нет никакого духовного смысла. Другая крайность, это только воспоминания. Это еще одна крайность. Ну, например, просто гражданский долг, отдать долг памяти. Был такой Христос, наш Спаситель. Просто вспомним о нем, как поминки. Это тоже крайность. Здесь не идет речь об исторической дани, не идет речь о гражданском долге или о членском долге человека. Да? Вот мы как члены Церкви Христа. Здесь идет речь о другом. Это вторая крайность. Третья крайность – это вечеря Господня как превращение крови и тела Иисуса Христа в реальном виде. Присуществление. То есть, когда, например, помолился священник, например, или служитель помолился над хлебом, оно превращается в буквально тело и буквально в вино Иисуса Христа. Это третья крайность. Что означает тело? Тело означает, хлеб означает тело Христа, а вино – это прообраз веселья церкви. Ну, например, вино всегда было прообразом радости. И оно нам говорит о том, о каком богатом пире, который будет, когда церковь уже будет вознесена на небе. И, например, помните первое чудо Иисуса Христа? Чудо в Кане Галилейской. Почему столько много вина? Это был намек на изобилие небесного пира. И Христос, начиная свое служение, он как бы стрелочками посылает на Голгофу. Вот это есть истинная пища и истинное питье. Моя кровь и мое тело. Итак, что мы делаем, когда вот участвуем в вечере Господней? То есть, какая честь? Я поддерживаю свою связь с Богом ежемесячно. Первые христиане настолько были близки к Христу, что они каждый раз, когда собирались, они участвовали. Что мы делаем? Согласно Библии, первое, мы возвещаем смерть Господню. Вот детям, вот это мистическое немножечко выражение можно написать так. Вот мне, например, помогает так. очень доступно. Что такое смерть Господню возвещаем? Это не просто говорим, Христос умер, а кто этого не знает? Мы же-то все это знаем. Что это значит? Мы говорим, Он умер, 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 умер. Это означает, я жив, я жив, я жив. То есть мы приходим в чувство отрезвления. Мы получили духовную жизнь. Как? Он умер, с Ним умирает наш грех. Наша греховная природа, наши грехи, наши поступки, наши чувства, мысли. Весь багаж за прошедший месяц, все в нем. Я возвещаю смерть Господню. Христос умер, это означает, я жив, я чист от греха. Вот эта формула, Он умер, 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 значит, мы живы, живы, живы. И вот это вот, как бы, возвещение, мы говорим всем, как бы, в рупор, мы живем, мы живы для Бога, если живы. Дальше, что мы делаем? Мы вспоминаем смерть. «Сие творите в мое воспоминание». То есть Иисус хотел, чтобы Его последователи помнили о Нем. Почему нужно помнить о Христе? Друзья, потому что мы с вами склонны забывать. Вы знаете, иногда увлекаясь даже благочестивой жизнью, например, или доктриной о благочестии, о народном благочестии, о личном благочестии, мы забываем Евангелие. Об этом мы в первый час говорили. Что все-таки главное, что у нас есть, это Христос. Как один юноша говорит, мне кажется, нам нужен Христос. Вот как бы все, что нам нужно, это Христос. А его поправили, все, что у нас есть, Христос. Вот. Воспоминания о Нем, все-таки Он центр. Вот это отправная точка всей нашей духовной жизни, как нынешней, так и будущей, в мое воспоминание. Третье, можно себе записать. Мы приобщаемся или причащаемся. Приобщение к телу. Вот, смотрите, чаша благословения, которую благословим, не есть ли приобщение крови Христовой? Давайте для себя запомним, что мы приобщаемся к невидимой церкви Христа. И приобщаемся ко Христу. Да, пожалуйста. Вот я поясню кратко. Первые христиане, когда собирались на вечерю, они собирались в веселье и простоте сердца. Помните такой текст? Первые главы Деяния. И лишь позднее. Почему? Потому что для них центральным моментом богослужения было не смерть Христа, а Его воскресение. Но позже Павел пишет, когда вы собираетесь, смерть возвещайте. То есть эту доктрину уже уточняет Павел, как в языческих церквах должно делать. У нас во главу ставится не воскресение, а именно смерть Христа. Ну и от этого уже наше отношение. Я не думаю, что когда мы говорим, что Христос умер, понятно, внутренняя радость, она должна быть, но так улыбаться, там, давайте мы сейчас такие праздничные гимны концертные такие вот споем, сводный хор. Думаю, что это не место. Здесь нужна тихая обстановка и подумать о смерти. О смерти Христа и как мы в нем умерли. Для мира, для греха. Так, дальше давайте мы пойдем. Почему нам нужно делать вечерю? Что мы делаем? Мы благодарим. Благодарение. Вот помните 1 Коринфянам, мы сейчас зачитаем. «И возблагодарив, преломил и сказал, приимите, ядите, сие есть тело мое». Почему благодарность? Почему в такой момент мы говорим о таких вот эмоциональных вещах? Как бы все-таки благодарность – это вопрос такой, знаете, вот немножечко больше душевный. Почему? Благодарение – это воздух, которым живет церковь. Вот кто-то сказал фразу такую, очень хорошую. Помните одну из волей Божией? Что такое воля Божия? Вот если дети спросят, как узнать, на ком жениться? Мы знаем, Библия говорит нам, по крайней мере, о 5 пунктах воли Божией. Первое, Бог хочет, чтобы все люди спаслись, 1 Тимофея. Бог хочет, чтобы мы освящались, воля Божия есть освящение ваше. Третье, за все благодарите, ибо такова есть воля Божия. Это часть божественного плана по отношению к нам, в спасении. Дальше, страждущие по воле Божией, да предадут души свои. То есть Бог не то, что хочет, но Он так предназначил, чтобы мы страдали. И четвертое, терпение нужно вам, чтобы исполнить всю волю Божию. И еще есть 2-3 пункта, но мы не будем о них говорить. Я сейчас не могу вспомнить, хотя можно сейчас вспомнить, что воля Божия. То есть благодарение – это исполнение воли Божией, когда мы участвуем в вечере Господне. Наша внутренняя душевная и духовная реакция. Вот смотрите, Священное Писание говорит, за все благодарите. За все благодарите. Мне нравится, как старцы говорят, люди, которые жизнь прожили, которые не потеряли вот внутреннего такого видения, значения вечери Господней. Они говорят так, что опыт благодарности на вечере Господней – это опыт рая. Райский опыт. То есть, когда человек уже в Эдемский сад, как бы он ощущает свое состояние, которое он будет на небе. Опыт рая. Вот смотрите, апостол Иоанн в Откровении, когда он на острове Патмос, он через песню присоединяется к вечере Господней. Ее возносит благодарность. Написано: «Славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков». То есть первая реакция, когда человек приходит в присутствие Бога, это благодарность, это благоговейное такое ощущение, которое наполняет наше сознание. Ну, если бы мы с вами писали условия, возможно, мы бы что-нибудь другое написали. Но вот так говорит Библия, поэтому мы от этого и отталкиваемся. И еще вот такой момент, предпоследний. Когда мы собираемся на вечерю, разносится чаша, мы тем самым участвуем в общении друг с другом. Ну, например, подносится по кругу, да, и потом раз, салфеточки, диакона, так раз, аккуратненько, чтобы, ну, во избежание психологического барьера, например, чтобы человека не вызывало отвращение, например, что кто-то другой. Понимаете, и вот этот момент, он как бы предотвращает вот этот барьер внутренний, чтобы человек не мешал, чтобы ничто не мешало ему сосредоточиться в воспоминаниях о Христе. И вот в этот момент мы общаемся друг с другом. Мы начинаем общаться. Почему? Потому что один Христос, одна чаша. Ну, например, сегодня нам тяжело понять, знаете, как цыгане, кто-то недавно был у них, пришли, куда-то они приехали, к славянам. Им каждый насыпали в одну в отдельных тарелочках. И они не прикасаются к еде. И когда хозяйка вышла, они все обратно в большую миску высыпали, все тарелочки сложили, и оттуда все. Ну вот такое внутреннее чувство родства срабатывает. У нас почему-то вот это из-за замкнутости, индивидуальности сегодня люди предпочитают маленькие капсулы, тогда раз, налили глоточек, выпили. Может и так у кого-то. Мы понимаем, что одна чаша. То есть здесь еще очень важно, с чем привязывать общение. Помните, когда Христос разломил. Когда человек присутствует на вечере Господней, это не означает, что он автоматически освящается за счет всех. Это не означает, что он автоматически освящается. Здесь момент индивидуального личного участия. Вот вы сейчас сдавали здесь контрольный, я вспомнил один пример. Когда-то я учился здесь в университете, нам показывали ролик перед классом. В Лондоне был такой случай, когда назначили экзамен, два часа, да? И тот, кто на одну минуту опаздывал, он дисквалифицировался и не получал диплома. Настолько было серьезно, это был финальный экзамен. И вот уже прошло время, осталось 2 минуты, 3. Один только сидит ученик, и в этот момент он вытаскивает яблоко из портфеля и начинает жевать. Ну, полное отвращение вот ко всем этим самым. Ну, этот смотрит на него, смотрит профессор. А профессор чужой, он не знает, кто из них. По фамилиям не знает никого. И вот наступает момент, через 5 минут он встает, берет портфель, не спеша, подходит к нему, он говорит: мы вашу работу не принимаем. Он говорит: как не принимаете? Он говорит: мы не принимаем вашу работу, вы опоздали. Он такой разворачивается, идет к концу, там, где вся стопка, приподнимает часть этих туда, кладет свой и сверху, и выходит. Теперь уже этот смотрит удивленно. То есть он закопал себя в среди массы, и его фамилию никто не знает. Вот такой поступок. Но это не надо, это пример, как нельзя делать. И вот в христианстве на хлебопреломлении бывает такое, что люди затушивают себя в общей массе. То есть я в церкви, значит, со мной все в порядке. Тебя может держать не то совершенно. Ты можешь принять крещение, ты можешь быть в списках церковных 20 лет, но ты можешь сам себя исключить из церкви, если ты осознанно не принимаешь участие в общении с церковью и с ближними. Помните, когда Иуда поучаствовал в вечере Господней? Написано, вошел в него сатана. То есть мы, участвуя в вечере Господней, можем становиться или лучше, или хуже. Помните, Павел говорит, но предлагая сию не хвалю, что вы собираетесь не на лучшее, а на худшее. То есть человек, когда не готов, он участвует во вред себе. И получается парадоксальная ситуация. Когда человек участвует в жизненных знаках, он должен был вроде получить жизнь, а он себе накапливает смерть. Вот та же самая аналогия и с законом Ветхого Завета. Сама заповедь, Павел говорит, она добра, свята, хороша. Но от того, что к ней неправильное было отношение, именно она послужила во вред, во смерть. Одна и та же заповедь. И он говорит, ну разве проблема в заповеди? Нет, проблема в нас. Вот так и в вечере Господней в Иуду вошел сатана, потому что он не был готов, а другие получили жизнь. Правда, после сложных таких вот отречений и жизненных таких скитаний. Итак, давайте мы пойдем дальше. Последнее, вот освящение. 1 Коринфянам 11 глава. «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего». «Да испытывает» – это означает «да освящается». То есть, другими словами, нужно просканировать свою жизнь. Очень хорошо налаживать взаимоотношения с ближними. Ну, мы так стараемся делать. Знаете, например, там, кому-то сказал не то, там, или на братском бывает, там, желаешь, чтобы дело шло хорошо. Раз там где-то диакону сказал слово, как жалею, зачем вообще сказал? Позвонил, очистил, брат, прости, отпусти, все, и теперь можно участвовать. Были такие случаи, когда во время собрания мужья писали записки к женам, чтобы они отпустили их, чтобы они дали добро на участие. То есть освящение – это когда человек исследует свою жизнь и внутренне не соглашается с грехом, налаживает взаимоотношения с ближними по вертикали и по горизонтали. Результат отсутствия освящения, помните, от того из вас немощны и больны, и немало умирает. Можно детям так сказать. Правильное участие в вечере – залог здоровья духовного и физического. Чем вечеря Господня выше стоит, ну, чем другие действия в церкви? Тем, что нас затрагивает и дух, и душу, и тело. То есть, когда мы принимаем кусок хлеба и вина, мы его проглатываем, оно заходит в наш желудок. И тем самым мы свидетельствуем, что у нас произошло очищение изнутри. То есть очищено наше сердце. Пожалуйста, вопрос. Ну, знаете как? Это уже ваше личное решение. По пустякам, конечно, нельзя пропускать вечерю. Это тоже будет, может, некой уловкой врага. Ну, например, на детей повысил голос, когда они утром шнурки зашнуровывали, например, и медлили там, или неправильно обули. У меня часто ребята путают, как бы, лево и право. Даже в церковь раз, смотрю, у него неправильно обувь. Раз, его быстренько переменял. И бывает, что как бы, как вот это... Но это не препятствие, это не препятствие. Но если есть хронический недостаток, ну, например, нету мира в семье, например, 2-3 дня, это достаточно, чтобы не участвовать в вечере? Или мелочи? Это страшно вообще. Пару часов, и то уже много. Вот получилось сразу, иначе потом будет все хуже и хуже. Сразу решить вопрос. Ну, пустяки еще, например, может быть такое, вот знаете, ну, помысел какой-то, например, помысел зла. Очисть, Господи, очисть, все, освети. Разум, все, освети. Можно участвовать. То есть уже мы не можем тяжесть определения доступа, вот, участия, это ваше уже личное, кто как. Ну, например, я иногда так делал, я спрашивал жену, я могу участвовать в вечере? Конечно, можешь. Ну, я, например, просто, например, были сложные моменты, например, принималось какое-то решение, у меня такое видение, например, у жены вот так. И кто знает, где, как, ну, знаете, всякое бывает. Может быть, в подсознании живет. Как? Это хорошо, это нормально. Всегда раз протестировал себя. Но, друзья, когда мы участвуем в вечере Господней, еще очень важно, это залог грядущего. То есть вечеря Господня – это не только взгляд назад на Голгофу, но это еще залог будущего. То есть, когда я участвую в вечере, я говорю тем самым, в следующий раз я могу это делать на небе. Вот так, может быть, уже восхищение. Это залог будущего. И, например, мы участвуем, мы не знаем, в следующий раз мы будем участвовать или нет. А может быть, Христос придет. И это нужно понимать. Давайте я суммирую все, что мы сказали, вот в одно предложение. Попытаемся это запомнить. Кому я могу выслать фотографию, например, я могу написать и выслать вот это определение, что такое вечеря Господня в одном предложении. Первое. Трапеза Господня – это заповедь, запятая, которая умиляет сердце при возвещении, оживляет воспоминания, умиляет сердце при возвещении. Уже надо все, да? Да, умиляет сердца, это заповедь, которая умиляет сердца при возвещении, запятая, оживляет воспоминания. Идет речь о Христе. Ну, можно не повторять, ну, хотя можно и записать. Запятая. Оживляет воспоминания. Делает реальностью приобщение. То есть мы приобщаемся к Вселенской Церкви, ко всем святым, к облакам свидетелям Христовых, к Аврааму, к Давиду, мужам веры, которые жили Евангелием еще задолго до того, как оно появилось в текстовом виде и в духе. Ну, имеется в виду в том виде, в котором Христос его открыл. Да, вот делает реальностью приобщение, вызывает благодарение. Запятая. Осуществляет общение. Производит освящение и вручает залог будущего. Это полная библейская истина о трапезе Господней. Производит освящение и вручает залог грядущего. То есть, когда мы участвуем в вечере, мы говорим тем самым, что в следующий раз мы можем это будем делать уже на небе. Христос скоро придет. Вот если кто был внимательный, друзья, теперь подходим к концу. Мы ничего не сказали о возрождении. А почему? Вот сейчас поговорим о возрождении. Вот сейчас надо говорить. Западное богословие проповедует возрождение. Мы о нем возвещаем. Почему? Потому что апостолы проповедовали, что вера, крещение, покаяние, крещение. А что такое возрождение? Это и есть покаяние и крещение. То есть, когда человек покаялся, принял крещение, он тем самым следует, что он возродился для новой жизни. И вот это вот, насколько притуплено, born again. Сегодня человек, он совершенно нетрадиционной ориентации, он говорит, он born again. Вообще, ну настолько вот обесчестили вот эту фразу «рождение свыше». А мы понимаем, что рождение свыше, когда человек верой кается, принимает крещение, он свидетельствует, что он возрожден. И это безопасность во Иисусе Христе, о которой учит Библия. Никто ничего не может сделать. Никто не может повредить, если человек кается, имеет веру, участвует в вечере. Вот это и есть подход возрождения. И апостол Петр об этом говорит, что вы возродились, баню возрождения.
Значит, при испытании каждого крещения мы должны определять его возрождение.
Обязательно. Друзья, у нас сегодня это не испытание. В первоапостольских церквах по несколько лет запрещали участвовать в вечере. По несколько лет. Если человек совершил смертный грех или горький грех, знаете, на сколько лет его отстраняли? На 10 лет. Отстраняли от вечери Господней. Человек, который 10 лет в церкви, считался новичком. 10 лет. Я когда начал исследовать, как они вот тогда подходили. У нас сегодня это благодать. И поэтому детям говорит, нужно это решающий момент. Надо осознать. Вот просил, чтобы Господь тебе дал осознание. Только возрожденным нужно принимать крещение. Только. Ну вот так, друзья, мы, наверное, уже на этом закончим. Это, конечно, такой беглый подход. Есть о чем еще поразмышлять. Очень важно, чтобы ребенок испытывал благоговение перед духовными тайнами. Если у него теряется страх Божий, и он начинает к этому относиться как к обычным вещам, он вряд ли будет тянуться правильно к Богу. Страх Божий. Мы на этом закончим. Давайте мы сейчас встанем и помолимся. Наш Господь, благодарим Тебя сердечно, что Ты позволил нам иметь эти уроки. Прости, Господи, что было сказано не так, где мы, Господи, не до конца понимали глубину смысла Слова Твоего, Господь. И мы признаем, что мы не можем до конца понять глубину, Господи, значения всех этих действий, веры, заповедей Твоих, Господи. Но мы верим, что это Ты дал, Господь, для нас, и это жизненно важно. Помоги нам самим, Господи, как родителям, чтобы мы могли со всякой серьезностью подходить к духовным таинствам Твоим, Господь, чтобы вот эта тайна благодати Твоей могла на нас распространяться, чтобы и дети, Господи, тянулись с детских лет, Господи, чтобы понимали что-то очень серьезно, что-то очень важно. Благослови, Господи, и также вот остальной процесс, вот закончатся курсы, чтобы эти все знания нам притворять в жизнь. Благослови нас, Господи, и мы нуждаемся в этом во имя Иисуса Христа. Аминь.
Просто там сейчас заканчивается собрание, и не очень хотелось бы там где-то нарушать. Ну, вопрос у нас такой. У нас есть сайт детскашкола.org. Кто знает об этом сайте? Поднимите руки. Не все, да? Ну, знают. Хорошо. Там мы выставляли для Рождества и Нового года псалмы для детей. Написать? Напиши. Детскашкола.org английскими буквами. А сейчас должны были выставить, я не знаю, не проверял, выставили или нет, но мы уже сказали, чтобы выставили псалмы для Пасхи, детские псалмы для Пасхи. Зайдите. Есть уже, да? Все. Значит, уже выставили. Неделю назад где-то мы говорили об этом. S можно большая, да, ну ничего, школа. Ага. Школа Даторг. Да. Нет, вроде нормально. Детская, да. Потом там будет на этом сайте и наш этот семинар тоже можно будет послушать там. Там материалы есть. Вот. Уроков, которыми мы пользуемся. Пожалуйста, это немалая помощь в этом вопросе. Там будет и объявление наших семинаров. Курсы у нас будут проходить раз в год вот такие. Сегодня или на этих курсах вы зачислены на курсы детской воскресной школы на 4 года. Пожалуйста, там будет в конце там у нас выпускной будет. Что? Вот выпускной, там будет экзамен. Поэтому 4 года мы берем вот, обучение. Кто будет в следующем году добавляться новые, значит, мы тогда их зачисляем уже как второй поток на 4 года. Ну и так у нас пойдет. Только чтобы не было уже там... Да, это программа, что сегодня, а сегодняшняя пойдет дальше. Это первые курсы. Мы взяли вот эти предметы с вами, вы сдали экзамен. На следующие курсы будут другие предметы. Ну, название то же самое, только мы дальше пойдем. А для тех, кто приедет первый раз, они пойдут то, что мы сегодня проходили. Ну, не сегодня, в эти дни, а? Будем делить, да. Это будет старшекурсник, только в дедов не превращайтесь. Ну, мол, я уже там... Да. Вот. Да, пожалуйста. А что, мы не закончили? Закончили. Просто, может быть, кто-то не был. О, да-да-да. Мы закончили. Ну, я скажу несколько моментов. То, когда мы там на берегу были, значит, поправили руку, перебинтовали, наложили ей, нашей сестре здесь забинтовали ей голову. Ну так вот все, другой сестре чуть получше было. И мы поехали, все-таки доехали до того места. Это мы ехали в Белепетиху, Большая Лепетиха, Херсонская область. Это было на реке Днепр. Херсон, Никополь, вот на этом. И мы ехали в Белепетиху, вот Галя, Вити, помощника жена, это ее родина. К ним мы ехали. Ей тогда еще было 4 года, может быть. И там проводили они сестерские. Раньше сестерские были. В общем-то, трудились и братья, и сестры. Так начиналось наше братство. Все трудились. И собрали, и это перевязано с головой сестра, говорила сестрам проповедь. Мне разрешили присутствовать, потому что я сопровождающий был. Потом мы назад ехали. И опять туман. Мы пришли на пристань. Купили билеты, а все люди на нас смотрят, перебинтованные. Вот все, и спрашивают, а что случилось? Мы говорим, так и так. А вы с этого метеора? А они уже слышали, уже пошел. Да вы что? И вы не боитесь? Ну, надо ехать нам. И знаете, люди так на нас смотрят, мы заходим в эту комету, заходим, садимся, сели. А я говорю, знаете, сестры, мне кажется, что мы тот корабль охраняли. И благодаря нас Бог нас... А сестра Мария Умнова, если кто знает, Даник Умнов, вот это его мама была, и Шовган другая, если кто знает, Шовгану Сусатова, это вот они две сестры были. И она говорит, пойдемте наперед. Раз Бог нас всех защитил, и сегодня Бог будет защищать. А на дворе туман. Мы приходим вперед и садимся втроем на первые места. Помолились, до нас люди подходят, расспрашивают, как это было, что получилось. Сестры начинали свидетельствовать им. И в конце пришел капитан этого судна. Вы действительно с того метеора? Ну, сестры отвечают, да, мы с него. И вы не побоялись ехать? Нет. А почему? Мы с Богом. И мы сели здесь впереди, мы молимся, и Бог сохранит весь корабль. Он говорит, я поклоняюсь вам. Ну так. Вот. Очень хорошо. Представьте, мы 2 раза не доехали несколько метров до скалы. Туман был сильный. А потом вообще встал на середине и стоял. И заглушил мотор. Невозможно дальше ехать. Туман. 2 раза вот так вот на лету. И раз скала. Но он уже осторожно ехал. И мы понимали, что вот мы защищаем. Бог через нас защищает. Ну весь корабль. Вот такое. Для меня это было в то время, в 16 лет. Это такой урок был на всю жизнь. Вот. Так вот Бог хранил. Ну, это просто другое судно. И мы когда отъехали, то мы видели еще один момент. Мы видели то место, и тот метеор еще в скале торчал. что когда мы были еще на метеоре здесь, когда он ударился, там часа два мы были, и уже солнце вышло, уже туман рассеялся, к нашему удивлению, ужасу, люди все, ой-ой-ой, буквально 100 метров, и начинались каменные скалы. А мы ударились в песчаную скалу, земляную. Чтобы было 100 метров, вот мы видим скалы уже, начинаются каменные скалы такой же высоты. Опять Бог наш хороший, Бог нас сохранил. Вот. И может быть, потому что мы сели впереди. Ну, так вот отложилось у меня. Хорошо, друзья, это один из таких случаев. Ну что еще как? Какой распорядок у нас? Сейчас будет перерыв 10 минут. Потом мы приходим все сюда. И в нас будет такое заключительное общение. Как? Заключительное будет общение. У нас братья-преподаватели есть. У них есть пожелания для вас. И мне сказали, что у вас тоже есть пожелания. Вот. Почему и Саши сейчас еще нету там? Готовит пожелания. Вот, хорошо. В общем, мы общение поведем. Потом. Сейчас и брат Михаил Алексеев подъедет. Потом, после всего этого, есть общее такое вот слово для всех, заключительное слово. И мы помолимся. Как мы будем молиться? Хотелось, чтобы все помолились. Возможности такой не было. А возможность мы можем сделать. Этот стол останется здесь от начала до конца. А этот стол, и этот стол, и тот стол пойдут в те классы. Каждый класс. Вот. И в каждом классе кто-то из братьев пойдет с преподавателем, чтобы все могли помолиться. И в этой группе все помолятся. В той группе тоже все помолятся. И мы одновременно помолимся все 90 человек. Вот так вот. Хотелось о чем молиться? О нашем служении. Кто-то первый раз начинает это служение. Первый раз. А сколько еще, вот кто, может быть, уже 10 лет, больше, 30 лет, занимается здесь, знает, что такое первый раз, сколько нужно молитвы, помолиться друг за друга. А кто-то, может, уже и имеет опыт, чтобы в конце служения не потерять начало, важное начало, не начало, а конец. Это тоже, чтобы закончить тоже хорошо свое служение. И, в общем-то, за детей помолиться. Ну, мы скажем там темы эти, чтобы мы могли совершить молитву, уделить время для молитвы, побыть на курсах и не помолиться, поехать, это будет лучше, чтобы помолились все. Вы воспринимаете это, да? Хорошо. Значит, будем готовы. А сейчас перерыв, пожалуйста, 10 минут. Имейте в виду, что там, может, молитва идет в церкви.